его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13:01, 17 марта. Вроде как уже потихонечку приходит весна. Я вот себе такую заставочку сделал. Летний лес с солнцем, потому что уже хочется зелени, хочется солнца. Вот, и мы верим, да, это очень важная составляющая нашей жизни. Мы верим, что за зимой приходит весна, в которой все расцветает, за весной приходит лето. В этом, в общем-то, такое глобальное ожидание каждого человека, который входит в пост, да, Великий пост, Пасхальный пост. Мы надеемся на то, что в результате наших практик мы сможем как-то вот по новой приобщиться глубоко, целостно к реальности воскресения, чтобы не жить в пределах наших человеческих ограничений, в пределах нашего ума, наших мыслей, наших изменяющихся чувств, но вот в такое войти состояние. И в этом смысле мы продолжаем говорить о твердом основании для нашего покоя веры. Вот, сегодня у нас будет вторая часть. Мы смотрели и будем смотреть на третью главу послания к евреям, где автор, используя вот контекст числа 14 главы, когда Израиль воспротивился Халеву, Иисусу Навину и Моисею, и они отказались войти в землю обетованную, потому что посчитали, что слишком много врагов. И сегодня мы продолжим этот разговор. Я в прошлый раз читал первое чтение из 4 главы Генри Нувана книги «Здесь и сейчас», которую я перевел. Сегодня мы тоже будем читать. Вот. И я напомню то, о чем мы говорили в передаче прошлой. Мы говорили о том, что очень важно для нас. Это, наверное, самый первый вопрос, самый значимый, самый главный плод, наверное, который мы должны обрести, в том числе вот сейчас, Великий пост, это избавиться от всякого страха перед Отцом, перестать ждать от Бога подвохов, суметь вместе со всеми святыми, да, вот как говорил апостол Павел, переживая глубину, высоту, долготу и ширину, исполнится любви Божией, исполнится всею полнотою Божию. Потому что мы знаем, что радость, мир и праведность – это характеристики Царствия Божьего. Радость, мир, праведность и, по словам того же самого апостола Павла, в вечности не нужна будет вера, в вечности не нужна будет надежда, в вечности царит и царствует любовь. И в этом смысле принять любовь от Бога, жить любовью от Бога, да, как тот же самый Павел давал нам повеление, и живите в любви, как чада возлюбленные, прежде всего, это жизнь в любви, которую мы принимаем от Бога, которую Иисус явил делом на вечере, когда Он перепоясался, омыл ноги Своим ученикам. Как считают многие исследователи Священного Писания, Он говорил им какие-то очень особенные слова в этот момент. И, как говорит Иоанн в своем Евангелии, он явил делом, что возлюбил своих, сущих в мире до конца, то есть до предельной степени, и больше любовь увеличиться не может. Просто подумайте об этом, что Бог посылает нам любовь, которая не может увеличиться в своем количестве и даже в своем качестве. И в этом смысле для нас это очень важная такая характеристика. Потом мы говорили о том, что в нас живет ветхий человек, и ему нужно умоляться, ему нужно умирать. Это то, что происходит в крещении, что мы погребаемся в смерть и восстаем для новой жизни. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел дает нам повеление, что так же, как мы носили образ перстного Адама, так же мы должны учиться носить образ небесный, тот потрясающий образ, который мы увидели в Иисусе Христе, потому что величие человека по замыслу Божьему и вот в духовном мире, оно открывается, конечно же, когда мы видим Спасителя в Евангелии, потому что все, что сказано о Христе и показано Христом в Евангелии, это правда о нас. Вот. И пометуя все это, да, давайте продолжим дальше. Вот здесь хотелось бы сразу сказать, что в числах, в 14 главе дается характеристика, что у Халева Иисуса Навина был другой дух, поэтому они смогли принять качественно другое решение. Не думать о том количестве проблем и сложностей, которые ожидают их в земле обетованной, а думать о том ресурсе, который у них есть, если Господь их туда посылает. И мы говорили о том, что, наверное, вот пост – это тоже такая хорошая практика. Сегодня у нас церковь постится, я в таком полупосте, потому что мне еще надо уезжать раздел свести. Вот, помолитесь за то, чтобы Бог был с нами. И избавиться, знаете, вот от этих сомнений, что Бог не поддержит нас, когда мы пойдем по Его пути. Наверное, самое прекрасное, о чем нам свидетельствует Священное Писание, это то, что Бог глобально поддерживает тех людей, кто встает на путь послушания. Другое дело, что это не избавляет нас от переживаний, от каких-то трудностей, от ощущения вызовов, может быть, от страхов, от сомнений. Но вот, наверное, каждый из нас, кто читал Священное Писание, мы читали 2 Паралипоменон 16:9, там есть прекраснейшие слова, что «очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать сердца тех, кто надеется на Него». Просто представьте, что Господь прямо сейчас, Он смотрит на эту землю, Он смотрит на наш большой город Москва. И в этом городе Москва, так же, как на ночной карте, да, вот если с космической станции, с МКС, мне нравится смотреть трансляции, как вот станция летит, особенно над местами, которые я могу узнать, там какая-нибудь Италия или Россия. И видно вот эти огоньки, огоньки городов. И вот мне кажется, что это так же, что Господь смотрит на этот мир, который лежит, Он нуждается, и Он видит эти огоньки сердец, наших сердец, когда мы что-то очень важное для себя решаем. И для Него это как огонек, чтобы прийти, посмотреть, какая помощь нужна, какие слова нужны. Я в прошлой передаче рассказывал о том, как вот кора дуба помогла мне войти вот в сложнейший год изоляции, коронавирусом, пандемии, прожить его. И я говорил вам о том, чтобы вы посмотрели на то, что помогало вам прожить этот год пандемии, на что вы опирались, что вам помогало, как Господь говорил с вами, как Он посылал людей, для чего это надо. Потому что понимание того, как Бог вам помогает в трудных ситуациях, оно позволяет в следующей трудной ситуации сориентироваться. И автор послания к евреям в 3 главе дает несколько повелений. Он говорит о том, что не надо ожесточать сердца, когда мы много-много раз видели Божью верность в нашей жизни, и потом думаем, что в следующей ситуации, когда нам понадобится верность Божия, Он не будет нам верен. Он говорит, не надо иметь неверующее сердце. Да? В 12 стихе повеление дается 3 главы, очень интересное. Братья и сестры, конечно, берегитесь, да? Смотрите внимательно, будьте настороже, чтобы ни у кого из вас, он обращается к общине, потому что, в общем-то, это наша коллективная такая и вызов, и радость, и ответственность, чтобы ни у кого из нас сердце не стало злым и неверным. Почему? Потому что тогда оно отвернется от Бога живого. И вот как раз-таки автор призывает нас смотреть на события в книге чисел в 14 главе, или, как говорит апостол Павел, чтобы мы терпением, утешением и специанием сохраняли надежду. Да, вот в Римлянах 15 главе, в 4 стихе. И это как техника безопасности, которая пишется кровью. И одна из важнейших задач, наверное, при чтении Священного Писания – узнать, чего нельзя делать точно. И мы с вами знаем, что, ну, я могу сказать это про свою жизнь, что каждый раз, когда я от слабости включался в неверие и делал какие-то вещи, которые были основаны на моем неверии, далеко я продвинуться не смог. И, к сожалению, я тоже не смог достичь ничего прекрасного, замечательного и такого жизнеутверждающего. И поэтому можно сказать с уверенностью, об этом говорит все Священное Писание, что грех, как бы он хорошо не рисовал нам перспективы, он никогда не оправдывает наши ожидания. Хотя, как говорит автор того же самого священного текста, что краткое наслаждение греха. Все-таки в грехе есть какое-то наслаждение, есть облегчение, просто потом цена за это очень-очень велика. И в этом отношении, друзья, мы должны понимать, чего нельзя делать точно. Здесь мы говорим о том, чтобы сердце не стало злым и неверным, потому что если Бог был верен нам до сегодняшнего дня, то Он будет верен нам и дальше, если мы действительно идем Его путем. И это основание для нашей надежды, для нашей безопасности, для нашего покоя. Понимание, чего делать нельзя, так же, как, вот знаете, как бы мне тяжело не было, идти и нарушать уголовный кодекс бессмысленно. Ну, можно поплакать, да, можно побояться, можно посидеть с друзьями, можно как-то грустную музыку послушать, это одно. Но идти что-то делать, нарушая то, что делать нельзя, это делать бессмысленно. И вот именно в этом автор и говорит нам. Второе, что он говорит в 13 стихе, ободряйте друг друга каждый день, пока это слово «сегодня» будет иметь еще к нам отношение, чтобы грех никого не вел в обольщение и не ожесточил кого-либо из вас. И вот в 13 стихе тоже повеление «ободряйте друг друга каждый день, пока это слово «сегодня» будет иметь еще к нам отношение». И сегодня, в смысле, день, в который Господь говорит к нам. День, в который Господь касается нашего сердца и возвышает нас, ну, на свой путь, на свою там гору, да, идти своим путем призвания. Почему? Потому что если мы не будем этого делать, если мы будем отступать назад, то мы только будем позволять греху вводить нас в обольщение, как говорит 13 стих, и ожесточать, и опять автор повторяет вот это словосочетание «кого-либо из вас». И это замечательные такие слова. Почему? Потому что, с одной стороны, мне не нужно стоять против трудностей в одиночку. И в этом, наверное, огромное преимущество общины, что, находясь в общине, мы можем разделять свои страхи, свои сомнения с людьми, которые рядом с нами. Просто очень важно, чтобы община умела это делать. Вот, что мы действительно вот это слово «ободряйте», «паракалео» – это то слово, которое описывает деятельность Святого Духа. И мы знаем служение «параклетоса», Духа Святого, оно в том, чтобы утешать нас материнской любовью, чтобы принимать наши слабости, слабые части, чтобы жалеть нас, чтобы утешать нас, чтобы радовать нас, чтобы мы чувствовали себя принятыми, возлюбленными. Но это слово также защищать нас в плане, как адвокат защищает виноватого от обвинителя. И мы знаем, что есть обвинитель, который клевещет на братьев наших день и ночь. Вот. И Святой Дух, кровь Иисуса Христа, она защищает нас от обвинений дьявола. И вот очень важно не присоединяться к дьяволу в его обвинениях, да, как часто бывает у нас, а наоборот присоединяться к Духу Святому, чтобы защищать людей. Ведь, понимаете, редко кто из нас прямо по жестокосердию совершает какие-то грехи. Чаще всего мы совершаем грехи от слабости. И вот это нужно уметь различать. Ну и такое еще слово, да, ободряйте. или деятельность Святого Духа – это такая призывная деятельность. Образ ее, когда генерал выходит перед войсками, и он начинает говорить какие-то очень важные слова, что мы тут собрались, никто кроме нас, отступать некуда, позади Москва, да, мы защищаем наших жен, детей, наше будущее, нашу страну, нашу землю, да, вот такие вот обычно драматические моменты, которые происходят в фильмах, когда главный герой с небольшой кучкой единомышленников встречается с каким-то системным злом. И в этом смысле, как община, мы должны уметь это делать. Вот. Ну и также открывать глаза, конечно, потому что если человек находится в заблуждении, если он встает на такой злой и неверный путь, если его сердце теряет кондиции, у нас должно хватить смелости и исполнить первое повеление «берегитесь», чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным, чтобы вы не отступили от Бога. Потому что порой, когда мы злимся там на Бога, когда мы его не понимаем, очень легко поступить импульсивно, очень легко забыть всякие такие вот наставления. И вот это второе повеление общине, чтобы быть всем вместе, чтобы носить тяжести друг другу, чтобы помогать увидеть ситуацию с другой перспективы, с другой точки зрения. И вот здесь хочется прочитать второе чтение из книги Генри Нувана «Здесь и сейчас», которая называется «Обернуться». Мне кажется, это очень важная такая практика, которая должна быть с нами, особенно если мы говорим о том, что Бог каждый день, Он говорит с нами. Слова Спасителя: «Прежде всего ищите Царствие Божьего, и все остальное приложится вам», лучшим образом формулирует то, как мы призваны жить. Наши сердца должны быть ориентированы на Божье Царство. Царство – это не какая-то далекая страна, которую мы надеемся достигнуть. Это не жизнь после смерти и не идеальное положение дел. Нет. Божье Царство есть прежде всего деятельное присутствие Духа Божьего внутри нас. И Он предлагает нам свободу, которую мы по-настоящему желаем. Поэтому вот главный вопрос. Как нам искать Царствие, прежде всего, если в сердце столько забот, ну, или страхов, или проблем, или еще чего-то. Так или иначе, необходимо радикальное изменение сердца, которое позволило бы переживать реальность нашего существования с Божьей точки зрения. Это то, чаще всего, друзья, зачем нужна община, потому что когда у меня не хватает сил поменять точку зрения, да, посмотреть на ситуацию с разных сторон, с точки зрения верности Божией, каких-то свидетельств. Тут община, конечно, играет совершенно ключевую роль. Люди, которым я доверяю, людям, которых я люблю, людям, которых я уважаю, людям, на которых я хочу быть похожими. Однажды я видел пантомиму. Актер предлагал массу усилий, стараясь открыть хотя бы одну из трех дверей комнаты, в которой он очутился. Он толкал двери и тянул за ручки, но без толку. Затем он бил ногами деревянные панели на дверях, но они не ломались. В конце концов он обрушился на двери всем своим телом, но ни одна из них не поддалась. Это была нелепая, но очень смешная сцена, потому что мужчина был настолько сконцентрирован на трех закрытых дверях, что даже не заметил отсутствие у комнаты задней стены. Он мог просто из нее выйти, нужно было лишь обернуться и посмотреть. Это самое важное в обращении, это полный разворот, который дает понять, что мы вовсе не пленники. С Божьего ракурса мы часто выглядим как человек, который пытается взломать закрытые двери своей комнаты. Мы тревожимся о многом и в этом беспокойстве даже причиняем себе вред. А Бог говорит: «Обернись, настрой свое сердце на мое царство. Я отдам тебе полную свободу, о которой ты мечтаешь». Вот, это потрясающее чтение, потрясающий образ человека, который ломится, да, в закрытые двери, хотя с другой стороны нету совсем стены. И знаете, вот что я вижу? и по своей практике, и вот работая с людьми, что мы слишком часто, слишком быстро включаемся в проблемы. В каком смысле? Ну, что-то происходит там, да, и мы сразу начинаем молиться: «Господи, убери, дай сил пережить», там, туда-сюда. Мы сразу включаемся, да, вот в это толкание закрытых дверей. Хотя мудрость, она заключается в другом. Она заключается в том, чтобы отойти от этой ситуации. Ведь почему так легко нам решать ситуации других людей, так сложно решать свои ситуации? Потому что, когда другой человек приходит к нам с каким-то вопросом, понимаете, мы не вовлечены в ситуацию. Мы можем быть более объективными, более трезвыми, более такими вот отстраненными. И вот эта отстраненность и возможность посмотреть ситуацию с разных углов и с точки зрения нашего личного опыта, особенно если он у нас больше, чем у другого человека, дает нам ключевую возможность. Как-то вот одна моя знакомая написала себе такую напоминалку, что точка зрения зависит от кочки зрения. И вот это ключевая такая вот, наверное, возможность, которую дают нам другие люди, которые дают нам молитва, ключевая особенность, да, вот, которая позволяет нам сохранять мир Божий, когда, ну, обстоятельства складываются так, что мира нет. В молитве мы можем как-то вот подняться над ситуацией, посмотреть ее с разных сторон, вспомнить необходимые истории, которые нам помогали, вспомнить людей, которые нам помогали, увидеть то, что мы не видим, да, вот часто не хватает вот этой молитвы: «Господи, покажи мне то, что я не вижу, покажи мне ресурсы, которые я не учитываю». Ну, даже чтобы далеко не ходить, да, вот я сейчас учусь на программе, она достаточно интенсивная программа, и я забыл, что есть самые простые формы саморегуляции, как прогулки, расслабленное, ритмичное, спокойное дыхание, то есть когда вы садитесь в тишине с прямой спиной, закрываете глаза и просто вот дышите на 4 счета, вдыхаете, на 4 счета выдыхаете. И расслабляете тело, расслабляете сознание, ни о чем не думаете, как бы выходите из плена своих мыслей. А с учетом того, что вот как говорит автор, что пока есть вот этот день сегодня, в которой Господь к нам говорит и обращается, что-то показывает, что-то призывает. Понимаете, как верующие люди, мы рассчитываем на то, что наступит этот момент, когда вдруг мы увидим ситуацию совсем по-другому. Мы что-то поймем, мы что-то вспомним, нам кто-то скажет ключевые слова, кто-то предложит нам помощь. Или знаете, как вот... У нас была, когда в понедельник установочная сессия студенческая, когда я узнал расписание, я, честно говоря, был в шоке на самом деле. И потом на следующее утро мы молились с молодежью, мы читали 56-й псалом, и там есть такой стих, по-моему, третий он или четвертый, что «Я Бог, который вершит твою судьбу». И знаете, вот для меня это был вот как день вот этот сегодня. Я вдруг понял, что я действительно, это правда. Об этом говорит все Священное Писание, что если Господь меня призывает, если Господь меня отправляет на какие-то вещи, то Он будет заботиться о деталях, потому что Он вершит мою судьбу. И для меня это было очень ценно, вот это осознание. Знаете, вот как в Ветхом Завете говорит, например, Господь Иакову, что «я не отступлю от тебя, доколе не совершу всего того, что я говорил тебе». Это очень драгоценные слова. Но знаете, если их читать не с подготовленным сердцем, с закрытым сердцем, или вот с неверным сердцем, или слишком погруженным в проблемы сердцем, мы эти слова так не услышим. Поэтому для нас очень важно то, что говорит здесь Нуван, как-то вот отстраниться и попробовать на все посмотреть в незаряженном состоянии. Потому что очень часто у верующих возникают какие-то трудности, сложности, они в попыхах яростно открывают Священное Писание, пытаются вытащить ответ из него, какую-то, я не знаю, мудрость, какой-то чудесный стих, да, еще что-то. Но, друзья, нужно другое. Нужно прежде всего, чтобы мы вошли сами в покой, мы вошли вот в эту уверенность. Да, как Нувен здесь в конце пишет, мы тревожимся о многом и в этом беспокойстве даже причиняем себе вред. А Бог говорит, обернись, настрой свое сердце на мое царство. Я дам тебе полную свободу, о которой ты так мечтаешь. И мне кажется, вот здесь ключевой аспект – это поклонение, потому что когда мы перегружены какими-то сложностями, мы просто так не можем это разгрузить. И вот я часто смотрю на людей в церкви, вот, на людей на семинарах, и видно, как люди, которые, ну, как бы включены в это, они меняются, потому что когда ты молитвенно поешь какие-то слова, переживаешь, смотришь на людей, смотришь на себя – вдруг какие-то вот слова, песни, они прямо глубоко в душу западают, и состояние меняется, и настрой меняется, и мы можем как-то вот выйти, да, и взойти на гору Господню, на гору Божьего присутствия, и посмотреть на все оттуда. И вот это такой вот ингредиент, который очень важен, чтобы мы с горы Божьего присутствия смотрели вниз, потому что кто там, по-моему, Эйнштейн сказал, да, эти слова не обошли все социальные сети, что проблемы, которые созданы на одном уровне, нельзя решить на том же самом уровне, нужно выйти на другой. И, на мой взгляд, в этом и задача, например, духовных практик, постов, молитв, воздержаний, чтений, размышлений, общений, чтобы мы могли переключаться, да, с проблематики нашей жизни на какую-то другую проблематику, на другую высоту. И в этом назначение также общины. Почему? Потому что община создает контекст для меня, в котором я, проживая какие-то, ну, вот, христианские ритмы, там, пост, молитва, чтение, посещение собраний, служение, там, благотворительность, мы просто можем перейти в другое состояние сердца. И в этом смысле это ключевой такой момент. И сегодня все больше, конечно, собрание превращается в какое-то развлекательное мероприятие. Но, друзья, развлекаться надо, радость нам нужна, вдохновение нам нужно. Но это никто не отменял освоение вот этих ключевых навыков. И мне кажется, ключевой навык – это освобождение сердца. Да ведь не заботьтесь ни о чем, это не просто какие-то красивые слова. И эту технику, да, вот выхода из заботы, выхода из-под груза реальности не так-то просто сделать. Что-то должно произойти, да, сверху, кто-то должен постучаться, кто-то должен коснуться нашего сердца, кто-то должен сказать добрые слова. И в этом смысле, конечно, община, друзья, значимые люди – это ключевые моменты. Может быть, сам Господь, если у вас есть хороший опыт, да, вот такой вот практики слышания этих слов, потому что для автора это ключевая вообще вещь в этом тексте, да, сегодня, если услышите его голос. Сказано несколько раз. Все послание к евреям начинается, что Бог, говоривший издревле отцам нашим пророкам, последние дни сии говорит нам в Сыне Своем. А с этого начинается послание, что Бог до сих пор говорит. Он говорит через Священное Писание, Он говорит через любовь, Он говорит через знамение, Он говорит во сне, Он говорит через историю, Он говорит через красоту. То есть Он постоянно обращается к человеческому сердцу. Мы знаем еще в Ветхом Завете Исаия говорит, что как дождь сходит с неба на землю, так же Слово Господне сходит с небес, чтобы исполнить то, что Господь наметил. И в этом, наверное, ключевое отличие было Моисея, Иисуса Навина и Халева от остального Израиля, что Моисей, Халев и Иисус Навин – это были люди, которые были рядом со скинией собрания, которые были в Божьем присутствии, которые понимали, что они призваны, которые были включены в духовную деятельность, которая позволяла им по-другому смотреть на реальность. Часто, друзья, мы вот в общинную деятельность, в богослужение включены, ну, как-то формально, что ли. Мы не проживаем и не переживаем то, что там произносится. Мы это все на уровне интеллекта гоняем. Вот. Но, знаете, вот если этот уровень интеллекта на том же самом уровне, на котором мы создаем проблемы, ну, это ничем нам не поможет. И в этом смысл духовной деятельности, что духовное присутствие, духовные ощущения, да, вот в духе ощущения близости Христа, она переводит нас на другой уровень сознания, на другой уровень внутреннего ощущения. Ну вот третье чтение хочу прочитать, потому что, мне кажется, оно очень актуально для наших размышлений сегодня. Оно называется «Ответ свыше». Это вот такая ключевая метафора здесь будет, которую мне очень хочется, чтобы вы запомнили. Примечательно, что Спаситель редко отвечает на вопросы, которые ему задают. Когда мать Иакова и Иоанна просят у Христа позволить ее сыновьям сесть на небесах по правую и по левую сторону от него, Спаситель отвечает: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» В Евангелии от Матфея, 20 глава, 22 стихе. Когда саддукеи рассказывают Спасителю о женщине, у которой было 7 мужей, интересуясь, а кто же будет ее мужем в воскресении, он говорит: «Воскреснув, люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах». Когда апостолы спрашивают: «Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?» Спаситель обращается к ним: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете мне свидетелями» в книге Деяний, в 1 главе, в 7 стихе. Что происходит? Спаситель отвечает из небесной парадигмы на вопросы земного характера. Вот это ключевой момент, что Спаситель отвечает из небесной парадигмы на вопросы земного характера. Ну, в английском там даже более так радикально: вопрос снизу и ответ свыше. Мама Иакова и Анна заботилась о власти и влиятельности. Саддукеи хотели, чтобы Иисус разрешил богословскую проблему, а апостолы, чтобы Иисус избавил их от римских оккупантов. Но все их беспокойства были вызваны земной реальностью. Они происходили от сложностей, возникшим благодаря силам этого мира. Иисус не давал ответов мирского уровня. Он отвечал из пространства, которое далеко за пределами земных сил. Его ответы приходили из глубины отношений с Отцом. Если мы хотим услышать ответы Спасителя по-настоящему, то нам должно родиться свыше. Иисус сказал Никодиму: «Говорю тебе истину, никто не может увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден». Духовная жизнь – это жизнь тех, кто родился свыше, тех, кто принял Духа Божьего, пришедшего к нам от Бога. Эта жизнь помогает нам освободиться из тюрьмы человеческой запутанности и обрести свободу для жизни в Боге. Христос говорил об этом ясно. От плоти рождается плоть, а Дух рождает Дух. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 6 стихе. И вот смотрите, давайте еще раз повторим. Духовная жизнь – это жизнь тех, кто родился свыше, тех, кто принял Духа Божьего, пришедшего к нам от Бога. Эта жизнь помогает нам освободиться из тюрьмы человеческой запутанности и обрести свободу для жизни в Боге. Это вот увидеть, что нету четвертой стены. Да, можно ломиться в закрытые двери, но у нас нет сил их открыть. Мы ломимся в первую, во вторую, в третью. Но если повернуться, если посмотреть на все с другой перспективы, из божественной свободы, да, вот потому что где Дух Господень, там божественная свобода. Он выводит нас на свободу. Он выводит нас из человеческой ограниченности. Мы увидим, что есть выход из тюрьмы человеческой запутанности, как здесь пишет потрясающий Нуван. И я еще раз хочу здесь, да, Иисус отвечал из пространства, которое далеко за пределами земных сил. Его ответы приходили из глубины отношений с Отцом. Вот это очень важный момент, да, вот глубина отношений с отцом. Но эту глубину мы должны чувствовать, она не должна быть для нас, знаете, вот такой вот теоретической реальностью. И это третье, что говорит нам здесь автор послания к евреям, давая повеление церкви. Он говорит, мы стали сотоварищами Христа, если только мы до конца сохраним нашу твердую веру, которую мы имели в начале. Слово «сотоварищами Христа», оно очень важное. Это значит, что мы стали партнерами. Да, что мы стали партнерами в одном бизнес-предприятии. Ну или кайнония, да, греческое слово, которое общение. Иисус стал сопричастием человеческой природе, чтобы мы стали сопричастниками божественной природе. Апостол Павел пишет об этом, что мы соработники Христовы. То есть мы делаем одно дело, находясь в одном царстве, принадлежа одному Богу. Это вот очень важные такие слова, которые говорит здесь автор. И это вот очень такое повеление, ну, серьезное на самом деле, которое мы можем с вами исполнять, потому что оно помогает нам смотреть на реальность из глубины наших отношений с Богом. Но опять же, понимаете, это так вот просто, когда мы в церкви бубним одно и то же. Это правильные слова. Просто за ними нет никаких глубинных состояний. И очень важно учиться хотя бы в общине, находясь в общине, находясь на богослужении, смотря людям в лицо, слушая свидетельство, слушая слово, поклоняясь Богу, менять наше внутреннее состояние, чтобы для нас то, что мы имеем во Христе, становилось, знаете, как вот живым, становилось на нас влияющим, точно так же, как на нас влияет там любовь наших близких, точно так же, как на нас влияет там полный кошелек денег, точно так же, как на нас влияет наличие родного дома, в который мы можем прийти. Понимаете, что-то вот такое, на что мы по-настоящему опираемся в нашей жизни. И автор дает нам повеление: храните и дорожите вашей причастности ко Христу. Почему? Потому что верность Сына принесла народу Божьему славу и спасение. И в ответ на всякие страхи слушатели этого послания, и мы с вами, читающие его, должны проявлять не стыд и страх перед лицом врагов, не колебаться в вере, да, как в 10 главе будет послание к евреям написано, а смелость и непреклонную решимость. Даже больше, там в 6 стихе, мы должны испытывать гордость и хвалиться надеждой. И это увещевание относится с контекстом культуры, в которой произносятся эти слова. Потому что автор не имеет в виду, ну, как-то вот греховное какое-то самодовольство, а вполне понятную всем людям того времени гордость, которую христиане должны испытывать, принадлежа к Дому Божьему. Это наша надежда. Это наша похвала надежды, это наша уверенность в надежде, потому что у нас есть небесное звание, у нас есть небесная семья, у нас есть наш Спаситель, наш брат, наш первосвященник. Мы вошли в покой, да, потому что мы, вкусив небесных сил, вкусив Бога, вкусив вот эту близость нового рождения, да, так же, как младенец, рождаясь, в жизнь, он видит своих родителей, он видит свою семью, он чувствует их заботу, даже если он ничего объяснить не может, понять не может, но, по крайней мере, его семья для него реальна. И мы снова вспоминаем, да, вот первоосновы нашей веры, друзья. Иисус сошел с небес, чтобы воспринять нашу человеческую бренность, чтобы воспринять нашу человеческую природу. Да, послание к евреям, 2 глава, 14 стихе, чтобы мы могли стать сопричастниками Его славы. Об этом написано и в 3 главе, и в 1 стихе, и в 14 стихе. Иисус, Он Сын и наследник всего, и Он называет нас братьями, братьями и сестрами, Божьими детьми. Он был верен, как наш Спаситель, как вождь нашего спасения. Он победил державу смерти и избавил нас от рабства страха смерти. Он говорит с нами уникальным образом. Он живет в нашем сердце. Он служит в небесном святилище, молясь и ходатайствуя, и посылая помощь каждому из нас, как милостивый и верный первосвященник. Он умер, чтобы искупить наши грехи и освятить нам. Да? Это вот все, что написано во второй главе послания к евреям, там, с 10 стиха и до конца главы. И если говорить уже образами того времени, мы знаем, что усыновляли в императорскую семью, и если человека, которого усыновил император и принял его в члены семьи, проявит отчаяние, страх или слабость перед лицом врагов или критиков, что он делает? Он предает и позорит своих родственников. Такой поступок будет личным оскорблением для самого императора и может даже стать основанием для изгнания из семьи. И поэтому проповедник вот в общих чертах и рисует этот образ. Потому что если мы стали частью семьи Бога, который нас искупил, нас сотворил, нас хранит и который держит все Вселенную словом силы своей, как сказано в первой главе послания к евреям, то самое мудрое, самое прекрасное, самое дерзновенное, что мы можем делать, называя Христа братом, спасителем и владыкой Вселенной, в трудные времена не отчаяние проявлять, а мужество и храбрость. Да, вот дерзновение, как говорит нам автор в 6 стихе. И иными словами, можно ли ожидать от членов Божьей семьи чего-либо иного, кроме оптимизма, смелости, гордости своим родством с Господом и Спасителем Иисусом Христом? Потому что другое поведение – это будет недостойно чести принятия нас в Божью семью. Вот такие-то дела, друзья. И вот почему автор дает нам такие наставления. Вот почему и в прошлый раз мы так много говорили о себе настоящем, да, вот о том, во что мы верим. Сегодня мы говорим вообще, насколько мы это все переживаем. Потому что тот факт, что мы об этом знаем, ничего не меняет, друзья. Так же, как мы знаем, что мы люди, так же мы знаем, что мы можем, ну, что нас там Бог сотворил, Он там нас простил, но все меняется, когда мы на своем личном опыте начинаем это чувствовать. Когда то, что мы переживаем, меняет наше отношение к жизни. Когда происходит то, о чем писал Генри Нуван, да, что мы начинаем видеть реальность из глубины наших отношений с Богом. Вот. И тут начинает, конечно, меняться все на самом деле, друзья. И последнее чтение, наверное, на сегодня, уже совсем немного времени остается, которое хотелось бы прочитать, это приглашение к покаянию. В нашем постоянном поиске смысла необходимо читать книги и газеты духовно. С нами всегда должен быть вопрос, для чего мы живем. Все события нашей короткой жизни необходимо истолковывать. Книги и газеты помогают нам распознать, ну, знамение нашего времени и наделить жизнь смыслом. Иисус выразился так. «Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь. И действительно идет дождь. И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко, и так и бывает». Лицемеры. Вы знаете, что означают приметы земли и неба. «Так почему же вы не знаете, какое настало время?» Да, размышляет Спаситель в Луки 12 главы, 55, 56 и 54 стихи. В этом заключается подлинный вызов. Спаситель не рассматривает события нашей жизни как серию отдельных от нас инцидентов и случайностей. Христос воспринимает политические, экономические и социальные события как знамения, требующие духовного истолкования. Их необходимо истолковывать духовно, но как? Как это можно сделать? Спаситель сам показал, как это можно сделать. Однажды люди рассказали ему новость о том, что Пилат расправился с мятежниками из Галилеи и смешал их кровь с кровью жертвоприношений. Услышав, Спаситель сказал, Вы думаете, что эти галилеяне так пострадали, потому что они были грешнее всех других галилеян? Нет. Но говорю вам, если вы не раскаетесь, вы тоже погибнете, как и они. Евангелие от Луки, 13 глава, первые три стиха. Иисус не дал этому событию политического объяснения, но выразил его духовный смысл. Этот случай приглашает нас к покаянию. Такова глубочайшая суть истории. Постоянный призыв развернуть наши сердца к Богу и благодаря этому обрести полноценную значимость нашей жизни. Это очень важные слова, друзья, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то вызовами, этот вызов приглашает нас к покаянию, но еще можно сказать обращению, потому что слово метаноя — это когда я понимаю, что я иду в неправильном направлении, я разворачиваюсь и иду в правильном направлении. И Нован заканчивает это чтение: такова глубочайшая суть истории, постоянный призыв не просто плакать о наших грехах, не просто скорбеть, не просто жалеть, а развернуть наши сердца к Богу и благодаря этому обрести полноценную значимость нашей жизни. Это очень важно, друзья, потому что когда мы вдруг понимаем с небесной перспективы, что что-то идет не так, мы должны, погрузившись в божественную реальность, понять, какие шаги нам нужно делать. Ну, чтобы далеко не ходить, давайте возьмем пандемию, да, вот тот год, который мы в каком-то смысле с вами анализируем. Ведь что начало происходить сразу? Люди заговорили там о конце света, люди заговорили там об антихристе. Меня часто спрашивали, почему бы вам не поговорить о том, что там будет конец света. Я говорю: друзья, говорить об этом — это просто инвестировать в страхи людей, которые не получат никакого, знаете, разрешения. Потому что говорить с боящимися людьми на уровне, на котором они боятся, бесполезно. В общем-то, ничего не поменяется. Нужна другая перспектива. А другая перспектива, она такая, друзья. В силу того, что написано в Священном Писании, и как заканчивается Священное Писание в книге Откровений, мы знаем, что не будет никакого конца света для верующих людей. Для верующих людей наступает конец царствия тьмы. Для верующих людей в конце человеческой истории Бог становится всем во всем. Да, Бог, Он пересобирает мир, восстанавливает мир, и Он восстанавливает людей. Поэтому, ну, да, на события пандемии, понимаете, мы смотрим как призыв к покаянию, и находя в себе какие-то вещи, которые нужно изменить, от которых нужно отказаться, если мы, например, находим в себе непонимание священного текста, непонимание того, что делать, недостаточную укорененность, скажем так, в правде Божьей, чтобы верить, что никакого конца света не будет, а будет конец царствия тьмы, значит, нам нужно позаниматься этим. Значит, нам нужно молитвенно пожить с этим. Значит, вот в этот пост, если вы, например, поститесь, да, вот двигаясь к Пасхе, подумать о том, а как я могу укорениться вот в этой удивительной правде, что действительно бессильно злом и вечный с нами Бог, да, вот как Владимир Соловьев написал в своем потрясающем стихотворении, которое я чаще всего цитирую на Рождество. Потому что эти три такие вот глобальные вещи, которые мы должны складывать в нашу душу, это основа духовного видения. Бессильно зло, потому что Бог его победил. Мы вечны, потому что у нас есть жизнь Божия. И с нами Бог, да, потому что это реальность. Мы живем в Царстве Божьем. Царствие Божие посреди вас есть и внутри вас есть. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Бог посреди них. И в этом отношении, понимаете, нам нужны другие люди, потому что когда нам тяжело, когда мы в плену собственных мыслей, собственных чувств, собственных представлений, должен прийти кто-то еще. Если у нас нет достаточной практики, и Бог не может прорываться через наши ограничения, то другие люди уж точно могут это сделать своим добром, своей любовью, своим участием, своим свидетельством. Вот почему я стараюсь всегда истории какие-то рассказывать. Потому что, конечно же, язык, теория, он прекрасен, и в теории все прекрасно, но в жизни мы понимаем, что так не всегда получается. И заканчивая передачу, хочется сказать, друзья, учитесь смотреть на ситуацию в вашей жизни, не вовлекаясь в нее. Перед тем, как вот начать за что-то молиться, с чем-то сражаться, за что-то воевать, отступите, отступите, да, вот на гору Господню, посмотрите на все сверху вниз, вспомните все самое прекрасное, что вы знаете о Боге, вспомните какие-то ключевые моменты вашей жизни, когда Бог был верен, ну, примерно в таких же ситуациях, или в жизни людей, которых вы уважаете, которым вы можете доверять. И потом, подумав об этом, побыв с этим, да, вот из глубины Божьего присутствия, из глубины Божьей верности, как вы ее сейчас проживаете, посмотрите, что можно сделать. Посмотрите, к кому можно обратиться за помощью, и пусть Господь будет с вами рядом, и вы, как Бог, сказал Иисусу Навину, иди, в каждом шаге я буду с тобою. Можете пойти и сделать то, что Господь вас призывает делать. Спасибо вам, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе. И поддерживайте Теос. Спасибо Теосу за то, что у нас есть такие потрясающие возможности общаться. Аминь.